Серия проповедей «Израиль и Церковь». Часть первая. Проповедь «Израиль в Египте». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в среду вечером 25 марта 1953 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США.
Это старенькая скиния. А я много раз заезжал на часок, на два, или, бывало, проездом на одно служение. Это вообще моя первая попытка приехать сюда и провести пробуждение. Мы начинаем сегодня же. Пробуждение, как я считаю, это не то, что, так сказать, приводить новых членов. Пробуждение — это не группа новообращенных. Хотя все это сопутствует пробуждению, но пробуждение — это пробудить то, что у тебя уже есть. Просто оживить это. А теперь я... У нас здесь замечательнейший пастор, брат Невилл, который как раз спереди сидит. Сегодня он немного охрипший и простыл. И я буду выкладывать все без обиняков. Раньше я был... Когда я был здесь, я был пастором, я был ведущим пения, я собирал пожертвования, я оплачивал долги, я был уборщиком, а еще я был плотником, а еще я брал и выгребал золу из печки и делал все, что только попадалось под руку, а потом еще подрабатывал в компании коммунального обслуживания. Вот так 17 лет я пробыл здесь. И на сегодняшний день я очень рад за это старенькое здание. И для меня оно, конечно, словно место моего рождения. Не совсем продуманное, но оно и не такое гигантское. Но тут я дома, и я чувствую себя очень уютно. И я очень рад, что оно есть. Так вот, наших собраний будет, наверное... Мы объявили на 5 вечеров до воскресного вечера. И мы собираемся учить из Писаний. Преподавать учение. Так вот, это учение будет извлекаться исключительно из Библии. Так вот, и еще и на собраниях. Так вот, я хотел бы все подробно объяснить, поэтому, чтобы у нас уже с самого начала было заложено хорошее основание. Я думаю, вы... Сначала нам нужно сделать это, и мы рассмотрим правила, и чем именно будем заниматься, чтобы... Перед тем, как мы помолимся, начнем служение. И вот я намерен, если Господь позволит, говорить сегодня на тему «Церковь». 5 вечеров о церкви. В первый вечер сегодня будет Израиль в Египте. А завтра вечером, если Господь позволит, будет у Красного моря. А затем в следующий вечер перед Медным змеем. Потом в субботу вечером в Кадес-Варни. А в воскресенье вечером мы хотим показать их на родине. И все это библейские учения. И приносите с собой Библию, потому что мы так и будем. Писание за Писание. Поступило много звонков насчет молитвы за больных и так далее. Но я как бы сторонился этого. Я стараюсь свои мысли сосредоточить исключительно на библейских учениях. Так вот, я не знаю, что будет делать наш Господь. Мы ожидаем вызова за границу для поездки за границу. Я решил, что это очень подходящее время. Может быть, после этого, может, уже и брат Невилл поправится к тому времени и продолжит, на чем закончим, и, может, будет дальше проводить это пробуждение. Я бы хотел, чтобы оно продлилось до самой Пасхи. А в пасхальное утро я хотел бы многих-многих здесь крестить. Вот было бы здорово, правда? Самое подходящее время крестить массу людей. По-моему, у нас есть кого крестить из молодежи. Так вот, раз уж заговорил о молодежи, значит, так, к нам пришло несколько гостей. Я, наверное, не знаю, кто сюда вообще ходит, а кто нет. Я просто не знаю. 12 глава для начала. И у кого есть карандаши и бумага? У нас есть несколько запасных Библий. Если кто-нибудь хотел бы следить по Писанию, и кому-то она нужна, один из старших братьев с удовольствием принесет ее вам прямо сейчас, если вы поднимете руку. У нас тут 5 или 6 Библий. Остальные — это только Новый Завет, брат. А у меня сегодня будет больше всего из Ветхого Завета. При изучении Писания я показываю очень много прообразов, за что меня и осуждают. А прообразное учение — это сравнивать Ветхий с Новым в прообразе. Я объясню вам, почему я это делаю. Это потому что... Иногда бывает, что люди, ученые и тому подобные привносят в Библию высокопарные слова. В ее термины или произношение, а меня лично устраивает короля Якова, потому что она продержалась в бурях дольше всех переводов. И просто я так верю. И я верю, что все Писание учит о том, что весь Ветхий Завет был тенью того, что относится к будущему. Так что если я иду по направлению к этой стене, а моя тень тут передо мной, она покажет, какой я приблизительно, пока я к ней подхожу. Она показала бы, то ли я четвероногое животное, то ли это птица, то ли еще что-нибудь, тень покажет. А Ветхий Завет был тенью, или же прообразом, Нового Завета. Весь Ветхий Завет указывал на Голгофу. Я верю, что при помощи Святого Духа за предстоящие недели, как долго я не знаю, мне все же удастся доказать, что каждая глава Ветхого Завета говорила об Иисусе Христе, и все исполнилось в Нем. А мы в Нем являемся полноценными. Как просто Бог это устроил. Во Христе мы полноценны. Так вот, человек всегда старался сам себя спасти и чего только не делал, чтобы спастись, но нигде в Новом Завете не было по нашим собственным делам. Именно благодатью вы спасены через веру. Это единственное, что может вас спасти, это благодать. Вот, я только что просил поднять руки, не зная, кто здесь является членом церкви, а кто нет, чтобы узнать, сколько сторонников христианства. И получается, что примерно 99% из вас тут сегодня христиане. А я надеюсь, что остальные уже ими стали. Итак, книга «Бытие» — это семенной раздел в Библии. Это начало. Слово «бытие» и означает «начало». Так вот, а завтра вечером нам нужно будет углубиться в «Исход», чтобы сынов... А слово «исход» образовано от слова «вызвать», «выйти». Сыны были... Израилевы изошли. В своем исходе они изошли из Египта в обетованную землю, которую Бог им дал. Итак, для того, чтобы правильно рассмотреть картину церкви тех времен и сравнить ее прообраз сегодняшний, нужно обратиться к семени, проследить за ней до исхода, до начала ее исхода. Так вот, вы... Точнее, проследить за ней, да, чтобы вы увидели, где находится церковь, и как они обосновались в Египте, и тогда вы увидите, как Бог вызвал их. А затем остальную часть недели мы прямо-таки углубимся непосредственно в Писание. И сегодня будем использовать много-много мест Писания, если Господь позволит, в преподавании и учении. Так вот, во-первых, нам нужно разузнать, почему самая большая проблема, которую я обнаружил среди христиан по всему миру, это какой-то страх. Они всегда боятся. И чуть болезнь коснется, они уже сразу боятся. Много раз. Иногда мне так кажется, да и я не лишен этого. Но сегодня и на этой предстоящей неделе я постараюсь сделать вот что. Я постараюсь прогнать этот страх Словом Божиим. Так вот, вы подойдете ко мне и скажете, «Брат Бранхам, я верю в это, еще я верю в то». Есть только один единственный способ, как можно проверить. Так вот, я бы не мог опираться на переживания другого человека, на чей-нибудь церковный обряд. Есть только один истинный способ, как проверить, что к чему. Это по Божьему Слову. Так вот, если в Божьем Слове нечто говорится, тогда я должен верить, что это истина. Недавно ко мне подошел один молодой служитель, и он рассказал мне об одной ситуации, сказав, что он помолился об этом. И он сказал, что Господь открыл ему, что дело обстояло таким-то образом. И я так мельком на него глянул и говорю, «Брат, Это, конечно, прекрасно. Говорю, я благодарен Господу, что Он это сделал для тебя. Но я хочу тебе кое-что сказать. Это противоречит. Он сказал, но видение это пришло от Бога. Я сказал, это невозможно, брат, потому что оно противоречило Слову. Так вот, мы все должны проверять по Писанию. Не то, что если оно противоречит моей вере, но в Писании так говорится, то Писание право, а я не прав. Понимаете? Писание всегда верно, и только так можно что-то сделать, сначала сверившись с Писанием. Вот, верно? Так вот, я хочу слышать ваше «аминь», если вы так верите, понимаете? «Аминь» означает «да будет так». Так вот, значит, мы не можем... Недавно кто-то спрашивал у меня, вообще-то даже и сегодня, об одном человеке, который имел успех в определенном деле, которое он совершал, и сказал... «О, брат Билл, это уже точно от Господа». Я сказал, «От Него не может быть». «Как это?» — спросил. «Ведь они спасают души». Я сказал, «Так не может быть». Потому что, если уж на то пошло, это противоречит Его Слову. Ведь Бог же не станет говорить сначала одно, а потом другое. Он будет говорить одно везде и всегда. Понимаете? Бог не может солгать. Бог непогрешим. Его слова... Если Он Бог, то Он должен быть суверенным, понимаете? И Он должен... И тут вы говорите, «А как ты думаешь, может ли Бог сделать то-то, хотя в Его Слове говорится...» Я сказал, «Нет, в Библии сказано, кто отнимет или прибавит к чему-нибудь из этой книги, тот будет вычеркнут из книги жизни». Так что вот почему. Всегда согласно всему. Не из опыта, не потому, как все выглядит, но потому, как говорится в Божьем Слове. Так вот, в Новом Завете Павел говорит, «Даже если мы или ангел с небес придет и будет учить как-то не так, как вы уже слышали, это Галатам 1.8, если вы хотите записать, то да будет он для вас проклят». Так вот, поэтому давайте теперь обратимся и рассмотрим начало и узнаем, насколько верно это слово. Так вот, имейте это в виду. Когда мы будем прочесывать по этой Библии, вы увидите, что Божье зубчатое колесо вращается медленно, но верно. Может показаться, что дотуда еще миллион километров, но оно все время со скрипом вращается, и в один прекрасный день оно приедет. Чтобы не... Возьмите любое... Жаль, что у нас сейчас нет времени на уроки по Библии, месяцев так 6-8, взять книгу «Бытие» и заниматься только «Бытие». И я думаю, что за следующие три или четыре недели изучения «Бытия» увидели бы, как каждая ее ниточка тянется по всей Библии, в каждом ее слове. Так вот, я лично уже 2 года изучаю «Бытие», и я еще только по второму разу ее перечитываю, и даже половины еще не изучил, хотя и во второй раз. Да тут было на 2-3 стихах неделями сидел. И начинаешь видеть, что в том семени, если хочешь знать, какой у тебя будет урожай, или что именно растет на поле, возьми и разузнай, что там за семя. Из семени вырастет именно то, чем оно является. Оно произрастит род свой. Из кукурузы вырастет кукуруза, из сорняка сорняк, из пшеницы пшеница. Что бы то ни было, из него вырастет именно то, каким было семя. И все эти культы, и возникающие новшества, и все эти вещи, и измы наших дней, по благодати Божией, все они записаны аж в Бытие, откуда все и началось, только название поменялось. Но вы понаблюдайте за действиями Духа в те времена, и понаблюдайте, как Он действует сегодня, и вы увидите, что это одно и то же. И, друзья, некоторые вещи просто поразительны. Вы бы удивились, если бы узнали, что такое есть и в наивысших церковных слоях. Так вот, только посмотрите на тот дух, как он проявился тогда в Каине, как он пошел дальше через Хама, выявился через Немрода, в Вавилоне, и из Вавилона дошел до тех самых времен, когда пришел Иисус. Учители, знатоки Библии, они-то и не смогли распознать Господа Иисуса Христа. И вот они стояли там, блестящие знатоки, святые мужи, праведники, знавшие Слово, даже каждую его буковку, и где и как оно написано, знали его наизусть, от корки до корки, каждый свиток и все остальное, должны были родиться от определенной родословной мужей, точнее, священников, которые родом, вернее, из такого-то колена, чтобы стать священником. Сегодняшние изощренные знатоки, студенты семинарии, даже в подметке бы не сгодились по сравнению с одним из таких, и при всем при этом не знали Иисуса. И когда Иисус пришел, они были святыми, а Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола». сказал: «Заблуждаетесь, не зная силы Божьей, ни Слова Божьего». Можете себе представить, чтобы Господь Иисус Христос назвал святого праведного знатока, изучавшего Библию, дьяволом? Но он ведь назвал. И если вы сверитесь, вы узнаете, откуда это взялось. И посмотрите, сегодня это движется на всех парах с ужасной силой. Надлежит тебе, мой брат, сестра, обдумать то, к чему ты прислушиваешься, и никогда не вздумай преуменьшать силу обмана сатаны. Не вздумай его недооценивать. Он вкрадчивый, как я не знаю кто. И дух Антихриста — это не коммунизм. Нет. Антихристов дух настолько похож на настоящее, что, если возможно, он обольстил бы и самих избранных. Иисус так сказал в Матфея 24. Это религиозный дух. Ого, еще бы! Каин и Авель были братьями. Ворон и голубь сидели на том же насесте. Исав и Иаков были братьями. Иуда и Иисус были в той же церкви. Один проповедником, другой казначеем. Видали? Всегда это просто обман. Ложь, которую сатана сказал Еве, была 90% истиной. 90% истиной. О какой лжи можно наговорить? Слыхал я, как мужи пропускали куски из Писания, чтобы только не досталось. Это же задевает их теологию. Понимаете? Но это... Если эта часть верная, то и эта часть верная. Давайте сложим их вместе, и пусть они соответствуют всей Библии. Так вот, вначале, когда Бог... В этот раз у нас не будет времени, чтобы поговорить о этих вещах, но мы начнем вот отсюда, от появления церкви. А это произошло, когда Бог... Так вот, само слово «церковь» означает «вызванные», «вызванные люди». И я считаю, что сегодня в каждой деноминации на свете, в каждой из них обязательно найдется несколько хороших людей. И я считаю, что если Иисус придет, это будет как вызванная группа. И я считаю, что до пришествия Господа нам еще очень далеко. Что касается самой церкви, наше состояние совсем никудышное для пришествия Господа. У нас веры не хватает на божественное исцеление, а на восхищение я вообще молчу. Должно нечто произойти. Да стоит только кому-нибудь заговорить о восхищении. Говорят, это еще что такое? Некоторые, и это члены церкви, заговори о божественном исцелении, я в такое не верю. И мне понять. Говорят, я считаю, что он их загипнотизировал. Да как же такой человек попадет в восхищение? Как же он воскреснет из мертвых, когда там нечему воскресать? Его нечему воскресить. Это просто притворство умственно-психическое. Когда вы говорите, «Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий», это хорошо. Но, брат мой, если это исходит не из сердца, это же просто умственное. А из сердца это не сможет исходить до тех пор, пока Святой Дух не засвидетельствует об этом. Иисус сказал, что никто, или же в Библии сказано, что никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. И ты не можешь сказать это сам себе. Святой Дух должен проговорить из тебя. Смотрите, когда Петр исповедовал его, он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он ответил, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сей скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Разве это не так? Так что вы видите, что к чему. Теперь сама суть. Теперь мы будем начинать. Вначале Бог созвал и вызвал свой народ. Я слишком громко говорю, брат Кокс, или недостаточно громко? Немного громковато, прошу прощения. Эта штука ужасно громкая, а я привык к огроменным ангарам и залам, и на улице, и тому подобное. Наверное, я слишком скачался, я вовсе не кричу на вас. Итак, сегодня наш первый вечер, мы начнем с 12 главы Бытия. «И сказал Господь Аврааму, пройди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю благословляющих тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам идет из Вавилона со своим отцом в Синаар, в долину Синаарскую, куда многие души отправились после разрушения Вавилона или же произошедшего смешения. отец Авраама, родитель, привел Авраама и его родных в Синар. И во всей той земле, среди всех тех людей, один благоволил к Богу, вернее, к одному человеку благоволил Бог. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание, это начало христианства, церкви. И я хочу, чтобы вы заметили, это было не потому, что Авраам был хорошим человеком. Это было потому, что Бог избрал и выбрал Авраама. Не Авраам выбрал Бога, а Бог выбрал Авраама. Вы это видите? А теперь смотрите. Так вот, как было тогда, так и сегодня. Не вы выбираете Бога, а Бог выбирает вас. Так вот, это может быть очень сильно сказано, и я хочу, чтобы вы обратили внимание, сразу же после выбора, избрания, идет отделение от всего остального. Как только Он призывает, Он избирает, призывает, а призвав, Он отделяет тебя от всего, что к тебе прилипло. Вот и доказательство, что это не деноминация, это не двое или трое вместе. Он ждет каждого индивидуально. Аминь. Дело ведется индивидуально с каждым человеком. Я спасен не потому, что моя мать спасена, а потому, что Бог выбрал меня во Христе. Я хочу, чтобы вы это увидели. Не то, что вы сами себя выбрали, не по вашему выбору, не от большого количества ваших молитв, не от того, что вы начали жить сначала, вы тут вообще ни при чем. Это Бог. О, ну и ну. Когда начинаешь видеть, в чем истина, вы скажете, ты что, хочешь сказать, что не я обратился к Господу? Да, не ты. Тебе вообще невозможно было обратиться к Господу. Вся твоя натура, ты всем нутром был против Бога. Бог призвал тебя. Так было всегда. В Эдемском саду, когда человек впервые согрешил, гляньте на натуру грешника, спрятался. Но ведь это Адам должен был звать Бога, а Адам спрятался, и Бог звал Адама. Вы видите? Вот она, натура грешника. Скрыться, убежать, спрятаться за чем-нибудь. Но Бог зовет. Вот это да. Благодать. О, благодать. Бог зовет. И вот заметьте, вы скажете, «А, ну это же Адам и Ева». То же самое происходит всегда по всей Библии. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой не привлечет его». Верно? Так в Слове. И нам так и нужно, по Слову. Тогда знаешь, на чем стоишь. Кто из вас здесь сегодня имеет, является христианином, знаете, что вы христианин, нечто в вас подсказывает вам, что вы христианин. Посмотрим. Хорошо. Вы видите? Да вы должны быть самыми счастливыми людьми на свете. Вы просто должны в это верить. Ой, да это же так просто, поверить Богу на слово. Так вот, прежде чем вы стали христианином, Бог призвал вас. Не вы призвали Бога, а Бог призвал вас. Итак, Он призвал Авраама, а Он отец нам всем, отец веры. Обратите внимание. Так вот, Он сказал, Авраам, итак, это избрание. Я хочу поставить сильный акцент на это избрание, потому что это истина. Так вот, вы стали христианином не просто по случайности, потому что вы стали христианином еще до того, как появились на этой земле. До вашего рождения Бог назначил вам быть христианином от Эдемского сада, еще до основания мира. Ого, скажете вы, неужели это так, брат? Это истина. Бог, когда вы еще ничего не знали, было такое время, когда вы знали, но ваш разум сейчас затемнен. Вы этого не помните. На земле был только один человек, который знал, что он был прежде. Это был Иисус. Он сказал: «Прославь меня, Отче, славою, которая у нас с тобою была прежде основания мира». Он был воплощенным Богом. Он мог переместиться в прошлое и знать, что тогда было. Но наш разум омрачен и не помнит этого. Но мы были назначены, предопределены. Вы знаете, что означает «предопределить»? Это когда какое-то определение было предвидено Богом. Аминь. Да-да, это вам не молочко? Заметьте. Наверное, это вам не вдомек. Давайте лучше немножко рассмотрим это. Откройте со мной первую главу Ефесянам, и давайте немножечко прочитаем, потому что я боюсь, что вы этого не поняли и просто думаете, что я сказал это от себя. Это не так. Послушайте теперь внимательно. Через пару мгновений мы дойдем до церкви, в общем, скоро. Итак, Павел говорит, обращается, Ефесянам 1 глава, прямо, непосредственно и конкретно к церкви. Этим мы сегодня и занимаемся. Это не для младенцев, это для взрослых. Не для младенцев. Маленькие детки, моя малышка там в конце еще только ходить учится. Шлепнется, упадет, опять встает и думает, что она уже подвиг совершила. Я тоже таким когда-то был, но теперь я мужчина. Младенческое я оставил. Теперь мы должны дорасти до полного учения. Я люблю старые добрые собрания, восклицания, когда мы просто хлопаем в ладоши или восклицаем и радуемся, проводим большие потрясающие собрания и так далее, пляшем, так сказать, пока весь этот мыльный пузырь не лопнет. Но только подожди, и когда придет проверка, у тебя не окажется под ногами основания. Давайте обратимся и выясним. Давайте узнаем, что побуждает нас это делать. Давайте обратимся к основанию, посмотрим, где мы и что мы. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа. Вот это мне нравится. Никакая семинария меня не посылала. А? Волею Божию, находящимся в Эфесе, теперь внимательно, он говорит, кому это? Верным в Иисусе Христе. Смотрите, адресует это конкретно кому? Не грешнику, не младенцам, но взрослым. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа. Смотрите, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Вот это да. Видите, к кому он обращается? Не к горстке младенцев, а к людям, которые восседают в небесных местах и получают благословение. Так вот, он сказал, вы уже что-то знаете, вы были научены, и вы спасены. И я хочу вам сказать, в чем суть до дела. Ох, как мне это нравится. А вам? Я хочу, чтобы ваши ноги немножко по небесам походили, чтобы вы не были уж такими привязанными к земле. Сказал, теперь я хочу объяснить вам. Я хочу вам дать небольшой толчок, небольшое пробуждение, небольшое возбуждение. Аминь. Я люблю возбуждение. Оно тебе как бы поднимает дух. Особенно тогда, когда ты знаешь, что можешь сказать «Так говорит Господь». «Теперь я хочу с вами поговорить», — он сказал, «с вами, которые восседают в небесных местах во Христе Иисусе, которые вместе благословлены всеми духовными благословениями, проявлением даров Божьих, божественным исцелением, пророчествами, всеми проявлениями. Теперь вы уже взрослые, я хочу с вами поговорить. Я адресую это вам. Теперь смотрите». Так как... Аминь. Вот мы и подошли. Надеюсь, это по-настоящему... Я дам этому впитаться хорошенько, как следует, потому что это полезно, может, аж до самых костей дойдет. Так как Он избрал нас в Нем. Кто избрал? Я сам услышал и пришел? Нет, ничего, ты не сам. Он избрал прошедшее время, избрал нас, церковь, В нем. Когда же это было, Павел? На прошлой неделе, и когда ты проводил пробуждение? Нет. Прежде создания мира. Вот теперь ты хоть на крыльях летай. Видите? Он сделал что? Он избрал нас в нем, во Христе, прежде создания мира. Жаль, что у нас нет времени обратиться к Иова 7.37, чтобы посмотреть, как он там сказал. «Где ты был, когда я полагал основание земли?» «Прежде чем я полагал основание земли, скажи мне, на чем они утверждены? Или где был ты при общем пении утренних звезд, и когда сыны Божии восклицали от радости?» Сказал Иову, «Припаяшься, как мужчина. Я хочу поговорить с тобой». Так вот, Павел говорит, «Он избрал нас в нем, церковь, прежде создания мира». Теперь смотрите. «Чтобы мы были святы». Не наша собственная святость. Вы скажете, «Брат Бранхам, ты что, сторонник святости?» Конечно, не своей, а его. «Моя святость — ничто. Его совершенно». Но тогда вы спросите, «Так ты веришь, что можно выпивать или...» Нет, я так не говорил. Смотрите. «Из пшеничного зерна может вырасти только пшеница. Из него не могут вырасти сорняки. В нем нет желания, в нем нет жизни, за счет которой выросли бы сорняки. И если мы во Христе Иисусе, не обманывайтесь, лучше проанализируйте это как следует». Понимаете? Если вы все твердите, «Ну, а я не чувствую осуждения, когда делаю это, и я не чувствую осуждения, когда делаю то», мерзкие дела. Сейчас я вас немножечко задену, поглажу против шерстки. Но это вернейшее доказательство того, что вы еще не пришли ко Христу. Вы еще не рождены заново. Кто любит мир или дела мира сего, в том даже нет любви Божьей. Так вот, если вы бросили это потому, что вы знаете, что этого делать нельзя, и вы бросили то-то, это признак того, что вы еще ни капельки не подвинулись. Когда все это становится в вас мертвым, и натура этого удалена, то там внутри есть другая личность, а она может породить только Святой Дух, который был во Христе, порождает в вас жизнь, подобную Христу. Вовсе не по вашим делам, а по Его. Он сделал этот выбор прежде создания мира. Кто-то сказал, «Ну, а я знаю, что я спасен, потому что я бросил курить». Не поэтому я стал спасенным, не поэтому ты стал спасенным. Ты стал спасенным, потому что Бог избрал тебя к спасению еще прежде основания мира. Таково библейское учение. Аминь. Тут-то вы видите, мы начинаем узнавать, что это не от нас, а от Него. Понимаете? Он выбрал нас. Авраам не мог сказать, «Ну вот, слава Богу, я пришел с Вавилонской башни, аллилуйя, поэтому я стал спасенным». Тогда был бы он спас кучу людей, сделавших это. Если бы по этой причине. Понимаете, он так не сделал. Авраама он избрал. И было положено самое начало нашего спасения, данного людям, когда он призвал его и избрал его, и предопределил его, и дал ему обетование, и заключил завет с Авраамом и семенем его навеки. Так вот, мы тут могли бы взять и прочитать всю главу об этом, но у нас нет времени. Вот. Бог призвал... Смотрите, когда Он здесь призвал Авраама, Он призвал его по избранию, не потому что он был такой, а потому что Бог был такой. И Он вызвал его из народа его, и благословил его, и сказал ему, что «Я спасу тебя». И тут дальше он говорит, «И ты придешь ко мне в совсем преклонном возрасте». Он еще не успел ничем этого заслужить. А Бог уже выбрал его, сказал ему, «И не только тебя, но и семя твое после тебя». Вот это да! Заметьте. Возвратился он... 8 стих. Нет, давайте прочитаем чуть дальше, на другую тему. «И пошел Авраам к как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели. Теперь смотрите, он тут же сделал то, чего Бог сказал ему не делать. Он взял Лота, племянника своего, и Авраам взял своего папочку. Но ведь он ему не говорил брать папочку, однако он все равно взял его. И любой, читающий Библию, возьмите и прочитайте это завтра из Бытия, когда у вас будет время. Обратите внимание, что это было как ложка дегтя в бочке меда, пока этот старичок не умер. Он всю дорогу был камнем преткновения, и Лот тоже. Бог призвал Авраама, а не Лота. Он призвал Авраама, а не его папочку. Но вы скажете, а как насчет Сары? Мужчина и его жена есть одно, понимаете? Они одна плоть. Так в Библии сказано. Вот. Но он призвал Авраама и попросил его, и велел ему отделиться от всего, что у них было, и пойти в землю чужую. Посмотрите, отделение. Пойти в чужую землю, о которой ты ничего не знаешь. Это и есть христианство. Отделиться от мирских вещей. Потому что Бог призвал тебя отправиться в другую землю, чтобы обитать среди людей, о которых ты ничего не знаешь, быть пилигримом. Аминь. Когда я об этом думаю, я с трудом сдерживаюсь. Пилигрим, странник. Пожилой Иаков при смерти предстал пред фараоном. Он сказал, «Дней странствования моего столько-то лет». Аминь. Кем он был? Он начал приходить в себя. Этот старина прожил совсем не сладкую жизнь. Он знал, что здесь он всего лишь странник. Так вот, заметьте, мы подходим к 8 стиху. И Бог тут обещает Аврааму, что он спасет его и семя его после него. Так вот, он заключил завет без каких-либо условий. Он заключил его не совсем только потому, что это был Авраам. Он не сказал, значит так, Авраам, если только ты будешь делать это, если только будешь делать то, он сказал, Авраам, я уже все сделал, тебе ничего не осталось делать, я сделал все сам. Аминь. Вот это да. Подумать только. Бог сделал все сам, без каких-либо условий. Божий завет безусловный. Вы скажете, знаешь, брат, я больше не ем мясо, и я этого не делаю, Брат ты мой, да это тут вообще ни при чем. Дело не в том, ешь ты мясо или не ешь мясо, и соблюдаешь ли дни субботние или новолуние, и ходишь ли в воскресную школу по воскресеньям или еще чего, ты спасен безоговорочно. Тогда ты скажешь, брат Бранхам, значит, если я спасен, слава Богу, я могу делать все, что захочу. Так точно. А если ты спасен, брат, ты не желаешь ничего мирского, и ты всем сердцем устремлен на то, ты без этого не можешь. Но пока еще есть влечение, ты сам знаешь, что-то еще не так. Итак, избрание. Бог призвал Авраама, сказал ему, что он спасет его безоговорочно. Теперь давайте перейдем сюда. Такое обетование было дано чуть погодя. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли со мной всего на минутку Бытие 15:7, и давайте отсюда немного почитаем. Хорошо. «И Господь сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского и дал тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Так вот, Авраам после выхода из земли Халдейской, из города Ура Халдейского, из земли Синар, отделился, вышел. Только посмотрите, точно как на сегодняшний день христиане до сих пор странствуют. Смотрите. И он сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Так вот, я хочу, чтобы завтра вы взяли и прочитали это, раз уж вы помечаете, и далее. Я процитирую для экономии времени, потому что я не хочу вас слишком много задерживать. Я хочу, чтобы вы пришли завтра вечером, чтобы могли рассмотреть это конкретно. Сегодня мы только закладываем грунт, только фундамент, понимаете? Итак, он взял их, телицу, козу и овна, и двух голубей горлицу, овна и телицу, он разделил и так далее, и разложил их, положил туда горлицу и, понимаете, не разрезав ее, и он отгонял оттуда птицы до захода солнца, и Бог сошел на Авраама, чтобы скрепить этот завет. Сошел, сказав: «Авраам, теперь я покажу тебе, что я собираюсь сделать». И он... И вы знаете, многие из вас были здесь в церкви. Много лет назад я проводил урок на ту же самую тему. Да, так точно. Еще в 1949 году я учил об этом. Ну вот, у него даже в Библии это отмечено. Смотрите, затем он сошел и показал Аврааму, что он собирается сделать. Во-первых, он усыпил Авраама. Так, Авраам, ты тут вообще ни при чем. Теперь обращаюсь к тем, которые пытаются сами себя спасти. Насколько я понял, в церкви, в Скинии, послушав это учение, многие люди ушли из Скинии, ушли в культы и так далее, веря во всякую всячину, перестали... Некоторые из них бросили есть мясо, а некоторые из них соблюдали субботние дни и новолуние, и, наверное, жертвоприношения совершали и прочее, после того, как на самом деле отказались принять Слово Божие. Это говорит о том, что было там внутри. Павел сказал, они ушли, потому что были не наши. Понимаете? Так оно и есть. Понимаете? Это так. Святой Дух будет держаться за Слово Божие, а ложность всего остального будет доказана при большой проверке. Итак, он сказал, Авраам, он усыпил его, сказал, «Я покажу тебе, как я это сделаю, как я исполню свой завет». И он взял тех животных. А теперь смотрите, когда Авраам заснул, это означает, что смерть должна настигнуть каждое творение. Затем перед ним предстала пылающая печь. А пылающая печь символизировала ад, что каждый грешник заслуживает ада. А затем за ней, рядом с жертвой, принесенной на холме, прошел маленький белый свет. Он прошел посередине между всеми теми кусками жертвы. Завет. Обратите внимание, люди заключают завет многими способами. Очень часто мы сегодня как мы заключаем завет? Говорим, по рукам, дай пять. Это договор. Таков наш завет, правда? В древние времена заключали в Китае. Знаете, как они заключают завет? Они бросают друг в друга соль. Таков завет в Китае, понимаете? И завет заключают по-разному, разные народные обычаи. Но на Востоке был обычай заколоть животное и встать посреди кусков этого животного, а затем записывать. Здесь вы это найдете в Левите. И здесь они записывают свой договор. И этот договор разрывается надвое над этим мертвым животным. И над этим мертвым животным они дают клятву о том, что если они нарушат этот завет, да будет с телом их, как с этим мертвым животным. И они каждому дают по одной части. И потом они расходятся. А когда сходятся, эти две части должны состыковаться. Именно те самые кусочки. Красота-то какая! Бог заключает завет, показывает, заранее показывает, что «Я поклялся это сделать в семени Твоем. Я благословлю все народы мира». Прочитайте сами. Я благословлю язычников, я благословлю чернокожих, желтокожих, белых. Я каждого благословлю через твое семя, ибо от тебя произойдут цари и князья. Как же ты сделаешь это, Господь? Я покажу тебе как. И он на холме показал ему, что символизировали эти куски. И любой изучающий Библию тут знает, что каждый из них был чистым животным, символизирующим жертву Иисуса Христа. И он был овном. Он и был телицей, из которой делались воды отделения, когда нужно было проходить через воды отделения. Теперь мы омываемся баней водной посредством слова, отделяющего от греха, через слово, через веру. А голубь и горлица — это было божественное исцеление. Все это во Христе. Аминь. Там Бог показал Аврааму, что он собирается сделать, что через семя Исаака, он родит своего единородного сына, Христа, и заколет его между небом и землей. Когда солнце зайдет, а над землей будет мрак, И там он разорвал его на куски. Бог вырвал из него душу его. И он заключил завет с племенами земными. Когда эта драгоценная, безупречная кровь всемогущего Бога струилась из вен Эммануила, он вырвал из него душу. Он сказал: Боже мой, почему ты оставил меня?» Все его лицо издевательски оплевано. Венец жестокого издевательства натянут на его лоб. Его прибили гвоздями римляне. Его спина настолько разодрана, что просвечивались его ребра. Свисал со креста, кричал, умирая смертью грешника. Грех мира сего был на нем. И там Бог разодрал его бока, вырвал из него душу его, когда он сказал: «В руки твои предаю дух мой», и свесил голову, и земля содрогнулась и извергла свои камни. Вот он, вот это завет Божий, вот его исполнение. Во тьме среди дрожащих скал Спаситель жизнь свою отдал. Завеса нет, открылся вход в край вечных дней, где радость ждет. Там на кресте он умирал, за меня свою кровь проливал. Затем он разорвал душу своего собственного сына, разделил завет и бросил тело в землю. Оно пролежало там 3 дня и 3 ночи. Оно воскресло. Ибо невозможно было святому моему увидеть тление, и не оставлю души его в аде. А его душой был его дух, который взошел в ад. И он, то есть Бог, простерся вниз и поднял его тело, и дал ему жизнь, и взял тело Иисуса, и посадил его одесную себя во славе, а Святой Дух послал в качестве завета. Вот так. Не упусти этого, брат. Без крещения Святым Духом ты погибший. Это единственное. Тебе не придется беспокоиться о том, попадешь ты на небеса или нет. Если здесь внутри нет ничего сверхъестественного, двери не смогут отвориться. Можешь ходить там и хоть головой об них стучать. Но если Дух Божий внутри, то Дух Божий внутри снимет двери с петель. Тут внутри должно быть то, что отворит их там. Верно? Так что вы уже теперь судитесь согласно тому, что именно вы думаете об Иисусе Христе. Итак, вот он. Разорванный, разбитый, разодранный на куски, его душа пошла к Богу. Бог благословил его. А позже его душа вернулась в виде крещения Святым Духом, который входит в каждого верующего, чтобы осветить, очистить разум, очистить сердце и оставить внутри часть Святого Духа. Одну этому, одну тому. А когда Святой Дух будет роздан, тот же самый Святой Дух, который исторг тело Иисуса из могилы, он же и восхитит. И этот завет должен стыковаться, поскольку он разорвал тогда и отдал тело, вернулся к Богу, а Дух вернулся на землю. Значит, ваш Дух должен быть таким же Духом, иначе будет нестыковка. Аминь. Так точно. Не потому, что ты себя таким сделал, но потому, что нечто, любовь Божья, проникла в твою душу и вырвала всех земных идолов подряд. Вот оно как. И нечто воздыхает и взывает к Богу. Это ваша душа тут внутри взывает к Небесному Отцу. Вот так. От этого у вас есть вера, и вы становитесь семенем Авраама. Вы верите в Божие обетование, как верил Авраам. Хоть пускай оно и задерживается, но вы все равно в него верите. Верное. Авраам не поколебался в обетовании Божьем, неверием, но прибыл тверд, воздавая славу Богу. А вы даже спасенными не можете продержаться от одного пробуждения до другого, и при этом еще называете себя семенем Авраама. Лучше сначала задумайтесь кое о чем. Рассудите правильно. Строго придерживайтесь слова. Авраам не поколебался в обетовании Божьем, неверием. Когда он сказал ему, что даст ему сына, он 25 лет прождал. Все время становился сильнее. Он возрастал в благодати и познании Господа. Аминь. Вроде не собирался распроповедоваться, но оно само во мне запроповедовало. Ладно. Бог призывает, избирает. Так что лучше примите это как есть. Есть люди, которые никогда не будут спасены. Есть люди, которые никогда не будут спасены, что бы они ни делали, и вы это знаете. Есть люди, предопределенные на то, чтобы быть погибшими. Есть люди, предопределенные на то, чтобы быть спасенными. Все, предопределенные для спасения, будут спасены, невзирая ни на что. Это не очень хорошо усваивается. Мне показалось, что вы этого не поняли. Давайте откроем. Тогда давайте найдем, посмотрим, что говорит Бог. Давайте откроем, давайте сначала заглянем в Новый Завет. Ну-ка, Римлянам 9, скоренько, и мы увидим, так оно или нет. Посмотрим, сказал ли Бог, что одни окажутся погибшими, а другие спасутся. Вы любите Слово Божье? Что ж, тогда давайте посмотрим, что в нем говорится. Теперь слушайте внимательно, не спешите, не надо торопиться. Теперь следите. Римлянам 9. Говорит Павел, Новый Завет. Могу показать вам много мест в Ветхом. А те, кто записывают, запишите также Иуда 4. Пока пишете. Люди, издревле предопределенные к сему осуждению, люди, обращающие благодать Бога нашего в распутство, поступающие по мирским похотям. Еще у Тимофея, где говорится, как и Авры и Ани противились Моисею и Аарону, так и сии противятся истине, люди, возвращенные умом. Бог сказал, что они будут, и таковые есть. Посмотрите на это притворство. Сходите, пройдитесь по церквям пятидесятников, методистов, баптистов, сторонников святости, куда только хотите. Вы увидите, что люди только подражают этому. Люди только делают вид, что они такие. Да, хвала Богу, аллилуйя. Одна женщина недавно сказала, «У меня 10 детей, но, слава Богу, Господь призвал меня проповедовать Евангелие. Аллилуйя! Прощайте, я пошла». Ничего подобного он не делал. Он никогда не делал и никогда не сделает, потому что он сказал, что не будет так делать. Вот оно. Ой-ой-ой. Ей же так вздумалось, да-да. Бог дал ей на воспитание 10 детей. Вот что ей положено делать, ладно. Но все дело в том, что они слишком увлеклись. Ведь такие говорят, «Мне не нужно, чтобы меня кто-нибудь учил, слава Богу, у меня уже есть Святой Дух». Значит, Святой Дух ошибся, когда Он сказал, что поставил некоторых в церкви учителями. Бог поместил их в церкви быть учителями. Вот и весь сказ. Зачем же Он тогда поставил в ней учителей, если учить будет только Святой Дух? Видите? Ладно, понимаете? Людям нужно свои мозги крестить, а не просто в воде креститься. Это верно. Ладно. Прошу прощения за это резкое высказывание, но я хочу, чтобы это действительно дошло. Мы же хотим пробуждения. Значит, брат мой, надо все расшевелить, а для этого нужно сначала сатане дать пинка. Не спорь с ним. Займи свою территорию и стой там. Довелось сражаться с ним по всему свету. И любой другой христианин, который когда-либо отстаивал Бога, должен с ним сражаться. Но если ты знаешь, на чем стоишь, и знаешь, в чем истина, что это так говорит Господь, тогда есть на чем стоять. Вы скажете, ну слава Богу, я стал спасенным, потому что я перестал выпивать. Слава Богу, у меня мурашки по спине пробежали. Сильный несущийся ветер дунул мне в лицо. Ты веришь, что так было, брат Банхам? Конечно. Но мне прежде всего интересно, откуда этот сильный несущийся ветер подул, понимаете? Верно. Точно. Мурашки мурашками, но я же не стал спасенным из-за того, что у меня пробежали мурашки, и не из-за того, что почувствовал сильно несущийся ветер. Брат, да ты что, не веришь в это? Нет, верю. Но минуточку, давайте немножко тут выясним. У дьявола есть и подделки. Я спасен, потому что я исполнил Божьи требования. Он призвал меня, и я знал, что Он призвал меня. Я принял Его по слову Его, поэтому я могу сказать сатане, «Так говорит Господь». Когда Иисус был здесь на земле, Он был Богом. Он был Эммануилом. Бог был во Христе, примиряя с Собой мир. При встрече с сатаной Он никогда не использовал ни одного из Своих великих даров. Он говорил, написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Написано, «Не искушай Господа Бога твоего». И Он нанес ему поражение. Вот так, знаете Писание. Сатана их тоже знает, но вы должны уметь верно преподавать Слово Божие, понимаете? Обратите внимание, послушаем, что говорил Павел. Кто из вас примет учение Павла? Он ведь сказал, если ангел учит чему-то другому, да будет он проклят. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Послушайте, как Павел заверяет о себе. Видите, излагает так, чтобы вы знали на 100%, что великая для меня печаль, мучение сердца моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Вы слыхали такую молву? О, все евреи — это избранный Богом народ. Это не так. Это не так. Евреи не являются Богом избранным народом. Понимаете? Нет. Теперь послушайте, посмотрите, не говорил ли Павел то же самое? Понимаете? А ведь он был евреем. Видите, у Авраама было 11 сыновей. Вы это знаете, правда? И все они были семенем Авраама. Они все были семенем Авраама, но в Исааке наречется тебе семя. Не в остальных, не в Измаиле и не в остальных 9 сыновьях от другой, третьей его жены, нет. Именно в Исааке было наречено семя. Подождите-ка, по-моему, это в этой же главе. То были израильтяне, которым принадлежат усыновление и слава, и завет, и законоположение, и богослужение, и обетование. Итак, здесь он говорит об Израиле. Теперь смотрите, что он говорит. Их и отцы, и от тех, кто по Христос по плоти, сущий над всем, Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые Израиль. Верно? Значит, они не все Израиль, то есть эти евреи, не все они им являются. Смотрите. И не все дети Авраама, которые от семени его. Это еще не значит, что они израильтяне. Теперь смотрите, брат Бранхам, какой прообраз ты показываешь? Я показываю прообраз церкви. Не все те, кто исповедует Христа, являются христианами. Не все, ходящие в церковь, являются христианами. Не все из семени Авраама обладали обетованием, а именно избранные, именно обетование. А это обетование было предсказано Аврааму, и избранные Божьи были предназначены до основания мира. Понимаете? Обратите внимание. И не дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Не в остальных евреях, но в Исааке. Через Исаака родился Христос. Это было семя Авраама, Христос. И притом семя Авраама, прежде всего, было не через половое семя, а Бог признал именно его веру. И именно через веру, которая в нас, через веру в смерть, погребение и воскресение Христа, нам дается семя Авраама. И Авраам был обрезан как печать обетования для его веры. Так вот, он не получил его в тот момент, когда он был обрезаем. Он получил обетование еще до того, как он был обрезан. Верно, старейшина? Где брат, другой проповедник? Я видел, что он сидел. Наверное, он делает запись там в конце. Брат, да, хорошо. Он получил обетование еще до того, как он был обрезан. Римлянам 4 об этом расскажет. Он получил обетование еще до того, как он был обрезан. Затем ему было дано обрезание как печать его послушания веры. Так вот, когда мы говорим, вот почему Билли Грэм, Чарльз Фуллер и Биллингс и все остальные, вот почему они так говорят, эти братья-баптисты. Я многим из них так объяснял, Руфусу Моузли и многим-многим другим, он сказал, у нас появилось 20 тысяч обращенных, а через 2 недели и 20 не нашли. Я говорю, они же не были обращены. Как это, говорит он, но они же приняли Христа как личного спасителя. Я сказал, все равно они не обращенные. Точно. Ты становишься обращенным, только обратиться означает стать измененным. И смотрите, Павел, Петр уже давно веровал в Господа, давно был крещен, давно получил силу исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. А Иисус сказал ему в ту ночь до распятия, «После того, как обратишься, укрепи братьев своих». Верно? Был уже и спасен, и освящен, а еще не был обращен. Это Писание. Ой, а разве он был освящен? Так точно. Иоанна 17:17. «Освяти их, Отче, истинную». Вы думаете, он вкладывал бы дух в неподобающий сосуд? А они ходили, изгоняли бесов, возвращались с восклицаниями. Молодцы, методисты. Они возвращались с восклицанием, прославляя Бога, и говорили: «О, и бесы повинуются нам!» Стоп, минуточку. Матфея 10. И он сказал: «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Разве не так? Теперь вы тут на минуточку притихните. А Иуда-то был с ними. Разве не так? Иуда был большой птицей в том окружении. Он тоже восклицал и радовался, и он постоянно следовал за церковью, аж до самой Пятидесятницы. Но когда дело дошло до Пятидесятницы, чтобы получить крещение Святым Духом, он отказался от него и предал Иисуса. И это был Антихрист. И этот дух сегодня проникнет, как ни в чем не бывало, и будет учить оправдание по вере и всему прочему, и дойдет аж до самого крещения Святым Духом, и тогда покажет свое истинное лицо. Это точно. И посмотрите на 10 дев, которые вышли. Пятеро, все они девы. Пятеро из них были неразумными, пять имели масло в своих светильниках. Что такое масло? Святой Дух. Понимаете? Верно. Они все были девами, вели добропорядочный, чистый образ жизни. Вы скажете: «Ну, брат, я же не хожу на танцы, я не хожу в кино. Это только моральная сторона, если только не произошло сверхъестественного». Не из-за того, что ты восклицал, не из-за того, что ты говорил на языках, не из-за того, что ты прыгал или скакал, не из-за того, что ты сделал что-то, но нечто сверхъестественное произошло вот здесь, внутри, что изменило тебя и запечатало тебя любовью к Боге. Ты на якоре. Верно. Да ты что, не веришь? Я не против восклицания. Я во все это верю, но это не решает дело. Методисты думали, что когда они завосклицали, они его получили, но оказалось, что они ошиблись. Многие из них восклицали и не получили его. Появились пятидесятники, они заговорили на языках, сказали: «Мы получили». Но оказалось, что они ошиблись. Многие из них говорили на языках, а так ничего и не получили. Даже если бы говорил языком человеческим, ангельским, а любви не имел, нет мне в том никакой пользы. Они его не получили, это так. Вот почему весь мир на этом обманулся и делает не то, что нужно. Это не решает дело. Не какое-то плотское проявление или эмоция, но нечто, произошедшее вот здесь внутри, в корне изменившее твое мнение, в корне изменившее твою натуру. Ты стал обращенным. Даже не ты, а Христос вошел в тебя и обратил тебя. Твоя натура ветхого человека мертва, и ты рожден заново, и ты новый человек. Смотрите. Аминь. Слушайте, я что-то уже приблизился, да? Братья задних рядов, крикните мне чуть позже, если я немножко затяну. Мне через минутку нужно будет затронуть сынов Израилевых, но я хочу вам показать, что сделать все это — задача Бога. Вы еще меня любите? Хорошо. Тогда продолжайте молиться за меня. Хорошо. Но вы тогда дайте мне немножко приостыть. Так, минуточку. Не те дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования, о, гляньте-ка, признаются за семя. Дети обетования. Что обетовано? Какое обетование? Которое Бог дал до основания мира. Он сказал им: «Вот оно, семя, не из-за того, что ты бросил делать то и бросил делать это, и перестал лгать, и перестал красть. Это просто нравственные дела. Порядочный гражданин тоже так будет поступать. Ты еще не можешь называть себя христианином, пока не произойдет нечто внутри, пока не переродишься от того, что нечто произошло здесь внутри. Обратите внимание. А слово обетование таково: «За это же время приду, и у Сары родится сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей. Теперь послушайте. От Исаака, отца нашего. Наденьте свою шинель. Приготовьте свой шлем. Это сделает в вас переворот. Ибо когда они еще не родились, здесь об Исаве и Иакове, и не сделали доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании Я надолго на этом задерживаюсь, чтобы вам дошло. Проснитесь же хоть на немножко. Исав и Иаков, когда ни тот, ни другой еще не родились, когда они еще не отличали добро от зла, дабы избрание Божие происходило не от дел, но от призывающего. Уф. А я-то думал, что вы спаслись потому, что перестали есть мясо? Вы тут вообще ни при чем. Если вы спасены, то Бог призвал вас до основания мира и спас вас. Правильно? Теперь смотрите. Как и написано, как и сказано, ей больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Еще ни один из них не родился, а Бог уже сказал, одного я люблю, а другого ненавижу. Это Божье Слово или нет? Я не отвечаю за него, только за то, чтобы его проповедовать. Итак, к избранию твои дела не имеют никакого отношения. Это то, что сделал Бог. Бог сделал это во Христе ради вас до основания мира. Все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Аллилуйя! Вот это да! Прошу прощения. Я не возбужден, я просто счастлив. Все, кого дал мне Отец, придут ко мне, и приходящего ко мне я не изгоню вон. Едущие мою плоть и пьющие мою кровь достойно, получив Духа, имеют жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Чего вы боитесь? Бог пообещал и не поставил условий. Эта любовь Божия звучит в твоем сердце, и ты знаешь, что ты перешел от смерти в жизнь. Ты любишь всех, и весь мир для тебя переменился, и она там заякорена, и ничто тебя не сдвинет. Просто будь счастлив и шагай себе дальше. Слава Богу! Пусть ничто не заставляет тебя оборачиваться. Да, ты можешь отойти, охладеть, и тебе немножко потрясет, но это семя Божие останется неизменным. В Библии сказано, даже если мы не верим, Он так не может, Он надежен, Он остается верен. Теперь смотрите, давайте прочитаем. Что же тогда? Что же скажем? Послушайте, что говорит Павел. Неужели неправда в Боге? Никак. Неужели неправеден? Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, если помилование зависит не от желающего... Ага, вы скажете, слава Богу, аллилуйя, перед смертью еще успею стать спасенным. Успеешь? Бог кое-что хочет сказать по этому поводу. Не желающего, не от него, и не от подвязающегося, смотрите, но от Бога, милующего, не от старающегося и не от желающего, но от Бога милующего. Это от Божьего избрания. Бог делает, что хочет. Теперь обратите внимание. Продвинемся чуть дальше. У меня тут отмечено красными буквами, все настолько исписано, что практически ничего не видно. Это от того, что я читал это так много раз. Ибо... Я не знаю, что тут написано. Это... Да, тут стерлось. Я вижу, что здесь что-то есть. Я тут красными чернилами все обводил. Писание. Завтра вечером возьму другую Библию. Которая говорит фараону. Для тех, того самого, я и поставил его, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое всем по всей земле. Бог поставил фараона и ожесточил сердце его для этой самой цели. Бог поставил Иуду Искариота, он здесь был рожден сыном погибели. Правильно? Бог сказал Исаву и Иакову, еще до того, как они родились, все рассказал их матери о том, как все будет происходить. Одного он возненавидел, а другого возлюбил. Ведь так? Так что все во всем делает именно Бог. А ты тут вообще ни при чем. И если Бог призвал тебя, Любовь Божия звучит в сердце твоем, и все те, кого Он призвал, придут к Нему, и никто из них не погибнет. Бог пообещал, Он сказал, никто из них не погибнет. Все, кого дал Мне Отец, придут ко Мне, и никто из них не погиб, кроме Иуды Искариота, да сбудутся Писания. И Я воскрешу их в последний день. Так вот, вы недавно говорили, что вы христиане. А чего вы стали христианином? От того, что Бог призвал вас до основания мира быть христианином. И вы стали христианином. Тогда вы спаслись, наполнились Святым Духом, имеете жизнь вечную. Зачем Он дал вам Святого Духа? Как печать вашей веры. Ведь сначала у вас появилась вера. Так вот, если вы спросите, «Но ты же только что говорил о Билли Грэме и остальных, что они кричат, ну, кто из вас хочет принять Христа как личного Спасителя? Поднимите руку». А это нормально? Конечно, нормально. Это хорошо, но это только начало. Далее, если ты по-настоящему в это веришь, и по-настоящему принял это в своем сердце, и правильно научен, тогда Святой Дух придет как обрезание, которое Он дал Аврааму после его веры, в подтверждение. Так вот, вы говорите, люди говорят, давайте проведем собрание ожидания. Слава Богу, давайте сделаем как раньше. И говорят, слава Богу, давайте ожидать Святого Духа. Ничего подобного. Ожидать не значит молиться. Ожидать означает ждать. Кто из вас знает, что слово «ожидать» означает «ждать»? Иисус сказал, «Ждите там, в городе Иерусалиме, пока не будет вам дано обещанное». Я не знаю, что они делали. Наверное, они молились, не знаю. Но по прошествии этого им уже больше никогда не нужно было ждать. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел среди них, полным ходом. И когда Павел возложил на них руки, Святой Дух сошел на них, верно? Видите, никакого ожидания. Святой Дух сразу приходил и давал им крещение Святым Духом в подтверждение их веры. И Бог велел Аврааму сделать обрезание в подтверждение его веры. И что это было такое? Что такое Святой Дух? Кто-нибудь подскажите мне, для чего есть Святой Дух? Это знамение. Правильно? Чем было обрезание? Знамением. Правильно? Знамением. Бог дал знамение того, что Он принял Авраама из-за обрезания. И когда вы говорите «Я верю Богу, я верю Иисусу Христу», тогда Бог дает вам крещение Святым Духом, чтобы ознаменовать, что Он принял вашу веру. Аллилуйя! И тогда вы запечатаны в Царство Божие не до следующего пробуждения, но до дня искупления. Ефесянам 4:30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления вашего». Вот так-то. Теперь быстренько. Еще 5 минут. Давайте обратимся к Бытие 45. Я тут решил выбрать самый чудесный и кратчайший путь, чтобы довести этих сынов Израилевых прямо в то место, где мы встретимся с ними вновь завтра вечером и будем их выводить. Прошу прощения, что сегодня вечером я немного задерживаюсь, но прежде всего мне нужно было развернуть это начало. Так вот, Авраам получил обетование. Появился Исаак. Вы знаете про жертвы. Я пытался вам втолковать, что вызов избрания той церкви еще в те времена был от Бога, точно как и сегодня. Он призвал Авраама по избранию. Он призвал церковь по избранию. Он дал Аврааму обетование. Авраам в него поверил, сегодня он призывает церковь. Вы верите Иисусу Христу? Тогда, во-первых, вы уверовали, а затем Бог потребовал обрезания от Авраама и его детей, и его семени в качестве знамения, и сегодня Он дает вам Святого Духа в качестве знамения. Что такое Святой Дух на сегодняшний день для человека, когда он сходит? Он должен совершить обрезание. Разве Стефан не сказал так в 7 главе Деяний? Ведь он сказал, «Ах, вы люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда только и противитесь Святому Духу, как отцы ваши делали, так и вы, верно?» И Святой Дух — это обрезание. А что делает обрезание? Отрезает излишнюю плоть. Все мирское. Оно обрезывает тебя подальше от мирских дел, любви к миру, любви к плоти, гордости житейской. Оно просто-напросто обрезывает вас подальше от этого. Вы тут вообще ни при чем. Оно само это совершает и влюбляет вас в Иисуса Христа, неугасающей любовью. Ничто не может отделить вас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе. Павел сказал, опасности, испытания, и темницы, и все остальное. Ничто настоящее, ничто будущее не может отделить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе. И Он призвал вас, обрезал вас, поместил вас в Нем и предопределил ваше вечное место назначения. Если от этого христианам не хочется восклицать, то я не знаю, что тогда заставит их это сделать. Если от этого человек, который во Христе, не пробудится, то я не знаю, что тогда вообще его пробудет. По-моему, он дважды мертвый, выдернутый с корнями. А вы как считаете? Хорошо. Значит, он призвал, затем он передал свое семя дальше. Далее. Он прошел через Авраама, потом через Исаака, а потом через Иакова, а потом от Иакова к Иосифу. Теперь смотрите, вот было бы у нас время когда-нибудь изучить это. Мы это сделаем, но только не сейчас. Смотрите, избрание, оно в Аврааме. Вы заметили? Только в этих четырех патриархах. А потом оно прекратилось, прервалось, кончилось на тех 12 патриархах. И те колена разветвились, верно? И вернется, вернулось обратно только тогда, когда вернулось в одном, в семени Авраама. Тогда оно вошло в человека, которым был Христос, хотя оно было прославлено здесь, на земле, и вознесено в Бога, и Святой Дух вернулся, чтобы распространиться на все народы, наполнить землю познанием Господа до самой выше на небес. И, о, вот какой сегодня Святой Дух! Теперь смотрите. Избрание в Аврааме, оправдание в Исааке, благодать в Иакове, а совершенство в Иосифе. Об Иосифе не написано ничего плохого. Это совершенство. Это три земные стадии странствования сынов Израилевых, а четвертая была тогда, когда они вошли в обетованную землю, а это был миллениум. И это три стадии языческой церкви. На этой неделе, если Бог позволит, я смогу проследить это по Библии и показать вам, что мы в своей третьей стадии уже готовы войти в миллениум во времена Иосифа. Теперь смотрите. Тогда все свелось к Иосифу. Смотрите, безупречный человек, рожденный от отца своего, возлюбленный отцом своим, возненавиденный братом своим. Так, смотрите, сейчас быстренько, потому что мне надо торопиться. Сосредоточьте все свое внимание. Возлюбленный отцом своим, возненавиденный братом своим, Господь Иисус. Посмотрите, как Иисус исполняет свою роль в каждом из трех персонажей. Посмотрите на Иосифа, на безупречного. Ох, о нем можно было бы говорить неделями. Посмотрите, возненавиденный братом своим, возлюбленный отцом своим. Почему? Он был духовным человеком. Он видел видения. Умел истолковывать сны. Он был духовным. Его негодные, его братья сказали, «Чепуха, да брось ты! Теперь взгляните на сегодняшние церкви, понаблюдайте за духовной стороной. Господь Иисус сегодня в своей церкви ненавидим всеми отпрысками». Видите? Точь в точь. Насмехаются, обзывают его фанатиком. Повсюду. Ведь так и должно быть. Вот прообраз, вот тень этого. Вы скажете, «Ну, брат Бранхам, если я получу Святого Духа, надо мной все будут смеяться». Что ж, в противном случае ты его не получил. Ты должен быть ненавидим этим миром. Иисус сказал, «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем более ли более учеников его, понимаете, домашних его». Так вот, он был, и смотрите, также его любил и его отец. Этого не можем пропустить об этой стороной. Его отец подарил ему разноцветную одежду, верно? Так вот, если вы проследите тот хитон без швов, символизирующий Святого Духа, который покрывал его существо, а сегодня именно Святой Дух покрывает церковь разноцветной одеждой, а в радуге семь цветов, видите? И эти семь совершенных цветов — это все цвета, которые только есть, и они сливаются, составляя радугу, а радуга в Библии обозначает завет. И Бог заключил свой завет с Ноем, что воды больше не будет, но зато в следующий раз будет огонь. Он дал ему радужный знак, и у нас он по-прежнему есть, правильно? Так вот, если вы откроете, жаль, что нет времени на остальные местописания, первую главу Откровений, там Иоанн увидел его стоящим, подобным Сыну Человеческому, стоящим посреди семи золотых светильников, а это были семь периодов церкви. И мы начали с Эфеса, а закончили Лаодикией, тепловатым церквопериодом, в котором мы сейчас, имеющим вид благочестия, сил же его отрекшимся, ходят в церковь, приглашают туда людей и говорят «Прими Христа» и заносят их в список, но отрекаются от крещения Святым Духом и от силы, и от чудес и знамений и чудотворений, насмехаются над ними в Лаодикийском церквопериоде, который извергнут из уст Божьих, а избранные вознесутся. О, аллилуйя! О, в мою душу что-то западает, когда я об этом подумаю, друзья. Ох, мир сегодня в таком состоянии. И вот он там стоял. Смотрите. И он был с виду, как камни яспис и сардис. Чей был яспис? Это был камень Рувима. Чей был сардис? Вениамина. Первый и последний. Он был с виду, как первый и последний. И радуга вокруг головы его, над семью золотыми светильниками. Радуга — завет, который Бог заключил через Авраама, через Исаака, через Христа, через церковь посредством крещения Святым Духом. Та семицвет надежда, которая была на Иосифе, которая была на Иисусе, сегодня она на церкви, под защитой. Тело было покрыто одеждой. А церковь — это не вы, это Святой Дух, покрывший вас кровью, Божьим заветом, предопределенным до основания мира. Аллилуйя! Я просто должен был это выдать. Ладно. А то меня всего распирало. Заметьте, я вам скажу, может, вы думаете, что я спятил? Если я спятил, то я счастлив, не трогайте меня. Хорошо. Я хочу вам кое-что сказать. О, да как же я могу не быть счастливым, когда я кое-что знаю? Как же я могу умолчать о том, что я знаю? Я стараюсь передать это людям. Ого-го. Это любого счастливит? Уф. Вот это да. Хорошо. Вот, таким он и был. А Яков был... А Иосиф был его прообразом. Покрытие. Отец подарил ему одежду. Аллилуйя. А вы помните, когда Иисус был крещен, тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и Святой Дух нисходил, как голубь, сошел на него, говоря, «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». До этого момента он не совершил ни единого чуда. Потом прямиком в пустыню для искушения, а потом оттуда сразу исцелять больных из силы Божьей. Вот эта церковь. Крестившись, она облекается в одежду Святого Духа, в силу. О, вот это да. Насколько феноменально омертвение утробы Сары до рождения Исаака. Бог допустил, чтобы так все и продолжалось. Ей было 60 лет, когда она получила обетование. Ей исполнилось 90 лет, и только после этого в ней было зачато семя. Совершенно, абсолютно феноменально. И человек, рожденный заново, это феномен. Аллилуйя. Это не то, что будешь принимать или поднимать вот так руку. Это дар от Бога. Феноменально. Рожденный заново, исторгнутый из этого мира в сфере чувств. Да-да. Почему? Потому что ты заслуживаешь этого. Потому что Бог так обещал, чтобы обетование было непреложно согласно избранию. Затем Иосиф был продан своим братом почти за 30 серебряников. Еврейская церковь предала Иосифа. А сегодня что же в этой церкви? Предательство. Они собирают документы, они пытаются создать... Значит так, вы зарубите это себе на носу. Будет создана конфедерация церквей. Американские церкви Христа уже вошли в конфедерацию со всеми своими церквями, и у них тут когда-нибудь будет отряд, который все позакрывает в борьбе с коммунизмом. Почему они и объединятся с католицизмом, с объединением протестантской церкви и католической церкви, а междуинформационные, которые отстаивают истину и удаляются от их догмы, будут преследуемы? Клеймо зверя, печать Божья. Скоро все покажут свое лицо. И, брат мой, если его тут внутри нету, то ты будешь обольщен, как пить дать, потому что это будет казаться таким приятным. Скажут, раз уж коммунизм заключил на весь мир, то давайте заключим другой договор и сведем всех христиан и обратим весь мир в христианство. И кажется таким хорошим, что люди туда с головой подадутся, понимаете? Они объединят церкви в конфедерацию, и ведут, попытаются сделать христианство под одну гребенку. А в Библии в Откровениях сказано, что Он отдал свою силу и все остальное, и Он создал образ зверю, и проявлял всю ту силу, которую зверь обладал до Него. Конечно, это так. Хотелось бы иметь время, чтобы связать все это с Откровениями, но у нас нет его, понимаете, чтобы увидеть, когда это происходит. Брат, ты не где-то, а прямо в конце времени, мы в окончании периода. Затем они продали Иосифа за 30 серебряников, бросили его в ров, чтобы он умер. Он был поднят наверх, потом отослан, и пока он был там, в своем заключении, там было два человека, виночерпий и хлебодар. И один из них погиб, а другой был спасен Иосифом, который пересказал сон и истолковал. И то же самое, когда Иисус висел на кресте, там был разбойник по одну сторону и разбойник по другую. И один погиб, а другой был спасен, точь-в-точь. Затем он был приведен к фараону и истолковал сон. И он стал правой рукой фараона, никто не мог увидеться с фараоном, не придя прежде к Иосифу. И это идеальный прообраз Иисуса, восседающего правую руку Бога, и никто не приходит к Богу, как только через Христа. Точь-в-точь, идеальный прообраз. И заметьте, вот еще один момент вам, язычникам из семьи избранных. Иосифу была дана невеста-язычница. Он был отвержен своими братьями, отвернулся и взял невесту-язычницу. Это так? Он дал ему, фараон дал ему в невесты дочь священника Ора, и он женился на язычнице, которая родила Ефрема и Манассию, которые стали сонаследниками в царстве, в патриархальном обетовании. Заметьте, насколько совершенно то, что Иисус, отверженный евреями, послал обратно Святого Духа, а люди смеялись над ними и высмеивали их, и говорили, они напились снова вина, верно? А Иисус сказал, «Меня вы можете хулить, и ничего вам за это не будет, но если вы хоть одно слово скажете против Святого Духа, это вам никогда не будет прощено». А эти евреи пришли туда и говорили, «Да эти людишки напились снова вина, ха-ха-ха», и насмехались над ними. И с того момента прошло не более 30 лет, или чуть больше, как Тит осадил стены, и они ели детей друг друга, и их зверски убивали, и сожгли храм, согласно Божьему Слову. И он так и не будет восставлен до тех пор, пока одни язычникам не завершатся. И через несколько недель я собираюсь посетить Иерусалим. И там остались эти старые развалины и стена плача. Оттуда они были рассеяны по всему свету, потому что Бог сказал им, что они так и сделают. И вот они пришли и сделали так. Верно? Ой-ой-ой. Только подумайте, какого проклятия за отвержение Святого Духа. Вот, Святой Дух был излит, а они отвергли его. А когда евреи отвергли его, язычники его приняли. А это и был прообраз невесты. Он сказал, что вызовет народ из язычников ради имени своего. Эта голубушка, которая сидит там в конце, раньше была Брой, но теперь она Бранхам. Она моя жена. И невеста Иисуса Христа будет госпожой Иисуса Христа. Аллилуйя. Крещенный в Его Дух, в Его имя, наполненный Его силой, облеченный в Его праведность. Аллилуйя! Вот она какая. Итак, заметьте, это была невеста-язычница. Теперь прочтем остальное перед самым окончанием. Тут самая трогательная история про кончину времени, на которой мы сейчас заканчиваем. Языческая невеста уже избрана, забрана, все близится к концу. Теперь послушайте тут. В 41 главе. По прошествии, это в конце периода евреев, и потом мы заканчиваем. По прошествии 2 лет фараону... Нет, минуточку, я открыл не ту главу. Скорее всего, 45-я. Я хотел сказать, а не 41-я. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него, и закричал, и удалил от себя всех, и не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям, которые отвергли его. Еще минутку, и мы разойдемся. Когда Иосиф пробыл там все эти годы, на родине начался голод, Бог действовал. Бедный Иосиф стал первым помощником. И вот его братья, которые продали его, он видел видение о том, что они придут склоняться перед ним, и они обзывали его сновидцем и видениевидцем, и попытались убить его. Точно как они... Иисус предсказал евреям, кто они такие, и что они сделали в прошлом, и что будет, о хозяине дома, пославшего своего собственного сына и своих слуг, и что они убили его, и все такое. Но что же этот господин жатвы сделал, когда он все же пришел и нашел этих злых слуг? Так вот, минутку. Вот Иосиф, идеальный прообраз, стоит там, подобно евреям, возвращающимся в последние дни, в конце, приближаясь к миллениуму, когда евреи будут вновь спасены. И они посмотрели, а Иосиф, вы знаете, как он был тогда послан, они получили немного зерна, они умерли от голода, и Иосиф истолковал сон царя, и он накладывал зерно. Это было единственное место на свете, где была пища. Идеально сегодняшняя церковь, единственное место, где выдается духовная пища, находится в царстве Иисуса Христа. Вы можете пойти и принять какое-нибудь старое церковное учение, рассказать наизусть апостольский символ веры по несколько раз, и все, что только хотите. Но, друзья, Дух-то находится в заново-рожденной церкви Бога Живого, только там есть пища. И эти евреи распознают это в один прекрасный день, и они придут. Теперь вы обратите внимание, когда он пришел, он сказал, он увидел Вениамина, и как, вы знаете, как он там поступил, и понял, что его отец, его мать родила этого ребенка, и затем умерла, маленького Вениамина. И он увидел своего брата, а они не знали, кто он такой. Они подумали, что он великий царевич, и перепугались. А потом, когда он послал за ними, он спросил, кто вы? И они ответили, мы сыновья одного человека, то есть Иакова, который стар, знаешь, такого Израиля. который благословлен Господом, и так далее. И тогда он услыхал, что его дорогой старик, отец, был еще жив. Послушайте, что он тут сказал. И он открылся им, когда позакрывал двери. Его сердце, посмотрите здесь, на любовь Божию, все еще взывало. И вот те евреи стояли там, бедняги, и они умирали с голоду. Их отец умирал с голоду, сказал, «Пойдите, принесите еще немного зерна, иначе мы умрем от голода». И он оставил Вениамина при себе в знак. И вы знаете, как там было, как он предстал перед ним, и затем он взглянул и увидел Вениамина, и он больше не мог удерживаться. Он всем приказал удалиться от него, уйти. И бедный Иосиф стоял там, и он сказал, «Я Иосиф, брат ваш». А его братья только что сказали, «У нас есть еще один брат, которого не стало, его растерзали звери». А он разговаривал с самим этим братом. Это был его брат Иосиф, это он стоял там. И он приказал им всем удалиться, и тогда он открыл себя, и он сказал, «Я Иосиф, брат ваш». И они перепугались, патриархи, они были в страхе. Он сказал, «Не бойтесь». И он так громко завопил, что даже во дворце фараона услышали его вопль и плач. Он подбежал и обнял маленького Вениамина, и сжал его в объятиях, и поцеловал его, прильнул к его шее и заплакал, говоря, «Неужели и вправду мой бедный пожилой отец еще жив там, в Ханаане? Что за чувство? Что за излившаяся любовь Божья? Мой папочка еще жив, а я даю ему немного зерна». Он ахнул и завопил во весь голос. Интересно, что же будет в тот день, когда наш Господь Иисус пробьется через восточную линию горизонта, возвращаясь обратно на землю? Аллилуйя! Там он вопиял и рыдал, этот великий царевич, стоявший там. И патриархи сказали, он сказал, «Не огорчайтесь». Сказал, «Бог послал меня». Видите, Святой Дух, как поступает любовь божественная. Сказал, «Бог послал меня сюда, не злитесь на себя». Сказал, «Бог послал меня сюда, чтобы сберечь жизни в эти времена». А зачем Бог послал его сюда? Не для того ли, чтобы сберечь жизнь? Зачем Святой Дух здесь сегодня? Не для того ли, чтобы сберечь жизнь? Ведь он был отвержен евреями и послан сюда к язычникам, чтобы сберечь жизнь. «Есть ли она сегодня у тебя, друг мой?» Затем он спрашивает, «А отец мой еще жив?» И он послал туда телеги и валов и так далее, и вышел слепой старина Израиль. Вот он выходит, старый пророк, и он услышал, что Иосиф еще жив. Он зарыдал, он сказал, «О, слава Богу, я увижу моего сыночка еще раз, потрогаю его». Когда он привел его туда, он встретил его, немощные пальцы старого слепца вот так задвигались, и он нащупал лицо Иосифа, и они где-то там пали на колени и стали рыдать и вопиять. Отец и сын обнимались. Ох, вот это да! Сегодня я вспоминаю блудного сына, который вдали от Бога, где-то там, во грехе, брат, питается в свинарниках, скитается по всему миру. Почему бы вам во время этого пробуждения, если вы потратили свою жизнь за эти годы в разгуле жизни и свое состояние, почему бы вам сейчас не обратиться в сердце к Отцу? Если вы занимались тем, чем не полагается, почему бы вам не встретиться с Ним сегодня, на полпути не обнять Его? Так ты хочешь сказать мне, брат Бахам, что Бог меня еще любит? Он ищет тебя сегодня. Он следит за тобой. Святой Дух здесь, чтобы сберечь жизнь, сохранить тебя, дать тебе благословение, выбрать тебя. И если ты был избран в Боге, то ты пришел сюда сегодня с определенной целью. Вы скажете, брат Бранхам, разве я могу так о себе судить? А почему ты сегодня пришел в церковь? Что побудило тебя прийти? Ты что, думаешь, что дьявол затащил бы тебя в церковь? Никак нет. Дьявол бы тебя подальше от него тащил. Это Бог взывает. Это Отец кличет тебя сегодня. Вот. У тебя есть место в Боге, и Бог все звал и звал и звал. Если ты не получишь это место, есть определенное количество мест, рассчитанных здесь для каждого, и Бог уже давным-давно предопределил, что это место должно быть. Так вот, если вы так и не займете этого места, то кто-то вместо вас его займет. Так что если вы сегодня еще не заняли своего места, дай Бог сегодня, чтобы вы заняли свое место. Завтра вечером мы пройдем. Они много лет провели там в Египте. Вот, а завтра вечером мы выведем их при жертвенном Агнце и доведем их до самого Иордана, а потом переправим их через реку в другую страну в пустыне. Пусть Господь благословит каждого из вас. Сегодня было тяжко, потребовалось много времени. Рвали и метали тут почти полтора часа или больше, и проходили по Писаниям жесткой хваткой. Но, брат, сестра, можешь ли ты сегодня осознать, что избрание, оно в Боге? Кто из вас верит в избрание в Боге? Кто из вас верит, что Бог избирает вас и зовет вас, что все это делает именно Он? Вот. Вы счастливы? Вы верите? Вы сейчас верите, что уже завтра вы сможете встать и сказать: «Сатана, ты помыкал мной, делал то да сё, а в моем сердце все время нечто билось и влекло меня к Богу. Теперь я понимаю, каково мое призвание. Там я никогда не буду удовлетворен. Там я не могу быть удовлетворен, потому что Бог призвал меня. Поэтому сейчас я выброшу все это прочь и приду к моему небесному Отцу. Я буду жить с Ним». Кто здесь хотел бы сказать: «Брат Билл, с сегодняшнего дня и впредь я обязуюсь отдаться Богу, что я буду служить Ему. Я знаю, что мы в конце пути, я знаю, что не так уж много времени нам осталось, но по благодати Божьей я сегодня сознательно делаю генеральную уборку и буду служить Богу». Поднимите руку, пожалуйста. Благословит Бог ваше сердце. Хорошо. Кто из вас чувствует побуждение сказать: «Брат Билл, я еще не совсем полностью это усвоил, но ты помолись за меня, чтобы Бог в тот день досчитался там и меня, чтобы Бог еще раз сделал призыв к моему сердцу, и я приду. Если Он еще только раз меня позовет, я приду». Поднимите, пожалуйста, руку. Достаточно ли вы озабочены этим сегодня? Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, леди. Кто-нибудь еще сейчас пусть скажет: «Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог. И благословит Бог тебя, юная леди». Кто-нибудь еще пусть скажет: «Брат Банхам, я сегодня не такой, каким должен быть. Я знаю, что не такой. Я огорчаю моего Господа, но нечто в сердце моем всегда подсказывало мне, что мне нужно стать христианином, и я хочу служить Богу». Если сегодня здесь, сегодня такой человек, который еще не положил такого начала, так вот, я хочу, чтобы вы были честны со мной прямо сейчас, при завершении. Те, которые знают то, что нечто всю вашу жизнь подсказывало вам, что вам нужно служить Богу, и у вас уже давно такое чувство. Вы еще не решились начать, но нечто вам об этом подсказывало. Я не из тех, кто побегут туда к вам и потащит вас сюда. Нет-нет. Если Святой Дух через проповедь слова не сделает этого, то что толку мне, понимаете? Так и есть. Вы сами должны сделать выбор. Но будете ли вы достаточно честны со мной, чтобы сказать: «Брат Билл, во мне многие годы или долгое время, неважно, было нечто, что звало меня, что подсказывало мне, приходило на мысль, что мне нужно обратиться к Богу, а я еще этого не сделал. Помолись за меня, брат Билл, чтобы мне, мужчине или женщине, хватило на это мужества». Поднимите, пожалуйста, руку. В любом месте этого здания, кто чувствует, что Бог благословит вас, Бог. Кто-нибудь еще скажите: «Нечто взывало к моему сердцу, а я так еще не отдался». Просто поднимите руку, скажите: «Я, это про меня. Я еще так и не стал христианином, но я хочу, чтобы ты помолился, чтобы Бог не отринул меня, пока я не приму решение». Вы это сделаете? Поднимите руку. Благословит вас Бог, сэр. Это очень хорошо. Просто кто-нибудь пусть поднимет руку, скажет: «Я хочу, чтобы ты помолился, брат Билл, чтобы я не отверг Бога». Благословит вас Бог, сэр. Это отлично. Теперь кто-нибудь еще? Есть ли здесь еще кто-нибудь? Вот, будьте честными. Послушайте, что если врач да еще до рассвета придет к вам в дом, потрогает ваш пульс, отвернется, скажет: «Нет, в этот раз он не выживет, ему конец». Ох, как вы будете жалеть, что не подняли руку. Может, это имело бы значение, если бы вы сказали: «Помолись за меня, брат». Я не знаю, кто вы, если только вы сами мне не скажете. Церковь не знает, кто вы. Но если вы поднимете руку, то Бог это узнает. Это вас не спасет, нет, но хотя бы какое-то начало у вас будет. Тогда, может, к концу пробуждения вы и сердце отдадите Христу. Сегодня вышло шероховато. Мы постараемся перейти к более уравновешенному изучению слова в начале, то есть по ходу дела. Есть ли еще один? Пятеро подняли руки. Кто-нибудь еще? Может, наберется хоть 6 или 7. Я хочу, чтобы вы были честны. Благословит тебя Бог, юная леди. Так вот, я знаю, здесь есть еще один человек, который должен поднять руку. Так просто поднимите руку, скажите: «Брат Билл, помолись за меня. Я не пойду туда к вам, я буду молиться за вас прямо здесь». И тогда просто скажите: «Упомяни меня сейчас, ведь я не христианин, но я всегда чувствовал, что мне нужно им быть. И я знаю, что я не христианин». Если еще кто-нибудь, поднимите руку. Я уже заканчиваю. Подойди, пожалуйста, к пианино, Тедди. Тогда пусть кто-нибудь скажет: «Брат Билл, упомяни меня, чтобы моя жизнь была ближе к Богу. Я не хочу жить такой компромиссной жизнью и в таком тепловатом состоянии. Я действительно хочу, чтобы в моем сердце горел огонь. Помолись за меня». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Вас. Как прекрасно, как хорошо. Благословит вас Бог. Я вижу, как вы поднимаете руки. Послушайте, если Бог слышит мою молитву и дает прозрение слепым, дает слух глухим, коллег, конгрессменов, королей, властелинов, монархов, коллег, выпрямляет, взгляните по всему миру. Миллионы. Рискну сказать честно, от сердца, примерно 10 миллионов людей, о которых мне известно, услышали это послание. 10 миллионов людей, всех национальностей. Я выступал при представителях одновременно 10 и 15 разных национальностей. Нужно было ждать 10 или 15 переводчиков, чтобы сказать следующее слово. Вот таким образом через переводчиков. И видел таким образом 100 тысяч, и видел, как одновременно целых 30 тысяч пришли ко Христу.
30 тысяч обращенных за один раз. Дурбан, Южная.
А сейчас я отправляюсь на собрание, где будут присутствовать 300 тысяч людей. И я говорю это от сердца. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я предсказал что-либо во имя Господа, и чтобы именно так не исполнилось? Спросите, где хотите, в любом месте по всему миру. И посмотрите на те сотни вещей, которые он сказал. Безусловно, я знаю, о чем говорю. Не от себя, а от Христа. Отсюда, изнутри. И я говорю вам истину, друзья. Если вы умрете, не родившись заново, вы будете погибшими. Иисус сказал, если человек не родится от воды и духа, то он никоим образом не войдет в Царствие. Неважно, какой хороший, сколько ты вложил денег, какой церкви ты принадлежишь, каким было твое членство, каким было твое положение в обществе, кем были твои мать или отец, кем был твой пастор, если человек не родится заново, он никогда не увидит Царствие Божьего. Мы недавно рассматривали это зерно. Вы увидели это из сельского хозяйства. Одно из них было идеальным пшеничным зерном. Точное количество кальция, все, что было в этом зерне, было и в том. Одно было выращено на поле, а другое нет. Каждых по горсти, их закопали. В каждом из фабрикованных были все компоненты, что и в тех других, сделаны, слеплены одинаково, и все такое. Ни одно из них так не зашло, а из тех все взошли. Почему? В них был зародыш жизни. Сегодня здесь есть мужчины и женщины, да и по всему миру, которые ходят в свои церкви, принадлежат к церкви, исповедуют, что они христиане, а зародыша жизни в них нет. Они не могут взойти, им никоим образом не воскреснуть. Не обманывайся, друг, взвесь сам себя как следует. Это твое дело, это в тебе, это решение за тобой. Пусть Господь благословит вас, склоним головы. Отец, вот таков сегодня ход дела. Мне пришлось высказываться резко, грубо, резать по-живому. Но ты сказал, что Евангелие острее меча обоюдоострого, проникает аж до мозга костей и различает помышления разума. Боже, не допусти, чтобы у нас было не это, а что-то немного другое. И мы благодарим Тебя за избрание. Мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас. И вот, пребывая в нашем сердце, Святой Дух хранил нас все эти годы. Мы Тебе так благодарны. О, благодать! Подумать только, ведь мы были подняты из канав греха еще тогда, в те дни. И Ты был так благ к нам. И мы любим тех мужчин и женщин, которые сейчас в миру, зная, что осталось солнцу повернуться еще несколько раз, и тогда уже будет слишком поздно. Однажды станет слишком поздно. И им придет конец, причем настолько быстро, что не будет выхода, не будет милости. И ты сказал, что ты только посмеешься их погибели. Если задуматься об этом мире, ведь однажды ревущие ветра подуют на этот старый мир, когда он взорвется от атомной бомбы, подвергнется прямой сфере солнца, и ревущие ветра будут дуть везде через 500 лет от сегодняшнего дня, и в песке будут спрятаны могилы, может, на них будут наши имена, будут залегать там, при вихре и вьюге, и ветрах, под палящим до волдырей зноем солнца. Но где же будет наша бедная душа? Боже, пусть сегодняшний вечер решит чье-нибудь вечное местоназначение. Даруй, Господь, чтобы каждый грешник здесь, эти мужчины и женщины, и девушки и прочие, кто подняли руки в знак того, что они грешники, и они хотели, чтобы их упомянули в молитве, о Боже, пусть Святой Дух дарует это прямо сейчас, и пусть они примут Иисуса Христа как своего Спасителя, наполнится Святым Духом. Даруй, Господи, чтобы эти отступники, охладевшие и отошедшие от Тебя, пусть они прибегут сегодня, как до смерти сголодавшиеся детки, подбегут к столу Божьему со словами «Накормите меня». Сделай это, Господь. И благодарю Тебя за этих дорогих Божьих святых, которые поднимают руки в слезах и молитве и эмоциях. До сего часа они оставались верными. Благослови эти слова сегодня, Господь, хотя они перебегали с одного конца Библии в другой и были совсем не связанными. Может, Тебе удастся их поправить у них в разуме, Господь. Для меня это было ново. Впервые за 7 лет, Господь, я испробовал вот так. И теперь я молюсь, чтобы завтра вечером Ты всех нас собрал еще раз, чтобы было даже еще больше, и пусть Святой Дух прибудет здесь. И многие из тех, которые здесь сегодня принимают решение и получают спасение, придут завтра вечером радостные и счастливые. Даруй это, Господь. Пав на шею Отца, как Иосиф, Господь, целуй Отца. О, и говоря, спасибо Тебе, Господь, за то, что спас меня. Даруй это, Господь. Пусть нечто сейчас произойдет. Мы молим об этом благословении, чтобы Ты распустил нас с этого собрания, но ни в коем случае не из Твоего присутствия. А завтра вечером дай нам снова собраться счастливыми, радостными, принося драгоценные снопы, ибо мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Дух христианин, прошу прощения, что все это время задерживал. Я очень сожалею, завтра вечером я намереваюсь отпустить в 9 часов, если будет возможно. Мне пришлось немножко рисковато говорить. Я ничего не мог поделать. Вы ведь меня все равно любите, правда? Я уж точно люблю вас. И это вам только на пользу. Теперь давайте поднимемся, хорошо? Имя Иисуса ныне ты возьми, просто дай аккорд. Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине. Так вот, я хочу, чтобы завтра вы сели за телефон. Найдите какого-нибудь грешника, вытащите его. Приходите еще, расскажите пасторам. Не стесняйтесь, давайте объединим силы и проведем остромодное пробуждение. Через день-два мы исправимся, так что мы просто замечательно проведем время. Теперь пожмите друг другу руки. В вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь пусть благодать Божья и общение Святого Духа покоится и пребывает с вами с этого момента до следующих встреч. В имя Иисуса. Аминь. Теперь пусть Бог благословит вас. Можете расходиться в Божьей любви и благословении. Теперь все члены скинии, пожмите руку вот этим людям. Пусть каждый из вас обязательно пожмет им руку. Пригласите их прийти еще. Пусть Святой Дух сделает то же самое. Теперь возьмите и помиритесь. Забудьте обо всех ваших разногласиях и помиритесь. Хорошо. Это имя величаем. Мы к ногам.